Холодный Смоленск. Наши мысли выше стен. Свободный Смоленск. Здесь республика, наш ответ. Это свободный Смоленск.
Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Вадим Сидоров, ведущий программы «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». Сегодня у нас в гостях наш краянин, юрист из Смоленщины, можно сказать, в каком-то смысле правозащитник, блогер, борец с коррупцией Виктор Кузнецов, он же автор канала на YouTube Corruption Fighter с более чем 11 тысячами подписчиков и со значительным количеством просмотров в разных социальных сетях. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте, Вадим. Очень рад вас слышать. Большое спасибо за приглашение.
Вам спасибо, что пришли. Виктор, ну давайте перед тем, как, собственно, перейти к вашей профессиональной и общественной деятельности, вы представитесь нашей аудитории в общем, потому что хоть у нас радио Смоленское, но мы имеем такой же, можно сказать, международный охват. Не все наши гости, они из Смоленщины, но вы из Смоленщины, вы смоленский юрист. Поэтому в двух словах, если можно, расскажите о себе автобиографически.
Да, собственно, я хотел бы оставаться очень скромным, и я очень не люблю о себе много разговаривать. Родился, жил и хотел бы дальше жить. Я в деревне Кощино Смоленского района, Смоленской области. Работал и осуществлял свою деятельность в Смоленске. Собственно говоря, вот давайте, наверное, с этого начнем, а потом, может, еще что-нибудь расскажу вам.
А вы образование в Смоленске получили, юридическое, да?
Да, я закончил Смоленский государственный университет.
Угу. Отлично. Ну хорошо, давайте тогда перейдем непосредственно к тому, чем вы занимаетесь. Мы в свое время, в общем, обсуждали с нашими коллегами по Смоленскому республиканскому движению то, что мы взяли, как нам показалось, максимально такую высокую планку в виде заявления радикальных целей политических по будущему Смоленской республики, вы про это тоже знаете, но нам не хватает, скажем так, того, чем в свое время занималась ФБК в разных регионах, это борьба с коррупцией, это, собственно говоря, поднятие вопросов, которые касаются непосредственно людей. Да? Другое дело, скажем, что эта деятельность, как показывает в том числе и ваш опыт, она на территории вот самой России невозможна, то есть, потому что приходится уезжать там, да? Что, в общем, с вами, ну, в том числе и из-за этого, насколько я понимаю, произошло, но вы ее продолжаете. Вот у вас есть канал, вы там освещаете случаи именно нарушение прав смолян, нарушение закона со стороны смоленских судей, представителей так называемых правоохранительных органов, мы их так называем, каких-то там структур, которые вы считаете мафиозными. Если можно, расскажите в общих чертах, вот что происходит, чем вы занимаетесь, что интересует людей, на что можно было бы обратить внимание.
Ну, вы знаете, вопрос же ведь очень объемный, и хотелось бы его по ступеням его разложить, по ступеням на него ответить. Да, действительно, я покинул Смоленщину по той причине, что я боролся за своих доверителей, за права, свободы и законные интересы своих доверителей. Боролся зачастую в неравных условиях против банков, против государственных органов, против должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, против должностных лиц Государственной автоинспекции и так далее и тому подобное. И зачастую мои обоснованные жалобы оставлялись без удовлетворения только лишь потому, что государство приняло политическое решение не защищать собственных граждан от произвола должностных лиц. В отношении меня начали фабриковать административные и уголовные дела, поэтому да, я был вынужден покинуть территорию Смоленской области, Российскую Федерацию. Вот. Чем я в настоящий момент занимаюсь, это в моем понимании мною выявлена мафиозная структура, которая является монополистом в части реализации транспортных средств гражданам. Они сами себя называют группой компаний «Премьер Авто». Они реализуют транспортные средства и при этом получают субсидии из бюджета правительства Смоленской области, тратят эти денежные средства на собственное развитие, при этом оказывают коррупционное влияние на судей и отказывают в удовлетворении многочисленных обращений собственных потребителей к ним с какими-то претензиями. Вот как-то так. Вот этим я занимаюсь, и мне кажется, я это делаю довольно успешно, поскольку если ранее группа компаний «Премьер Авто» каким-то хамским, абсолютно недопустимым образом отказывала, добивалась решений от судей об отказе в удовлетворении требований потребителей, то сейчас, в настоящее время, «Премьер Авто» старается заключать мировые соглашения с собственными потребителями, что, в общем и целом, я считаю большим прогрессом для них.
Я правильно вас понимаю, вот Смоленщина – регион размером больше с некоторые страны независимые и с населением, ну, не миллион уже, конечно, там в районе 800 тысяч по переписям. И вот в такой стране, да, вот называю вещи своими именами, в земле, вот в историческом смысле, только один фактически игрок на рынке продажи транспортных средств.
К большому сожалению, это так. Значит, группа компаний «Премьер Авто» теми или иными способами, так или иначе, выдавила всех конкурентов из рынка и сейчас являются фактическими монополистами. Более того, ведут они себя столь недобросовестно, что, например, акционерное общество «Смоленсклада», один из старейших автодилеров на территории Смоленской области, был признан банкротом по заявлению группы компаний «Премьер Авто». При этом в тот момент времени АО «Смоленсклада» была частью этой самой компании. То есть предварительно они выкупили, а после выкупили это общество, а после начали распродавать активы АО «Смоленсклада», что в конечном итоге и привело к банкротству. При этом один из акционеров АО «Смоленсклада» не получил положенной ей выплаты в размере более 2 миллионов рублей, только лишь потому, что группа компаний «Премьер Авто» не считает нужным выплачивать эти денежные средства и теми или иными способами, пользуясь своим коррупционным влиянием на судей Смоленщины, уклонились от исполнения обязательств перед миноритарным акционером. Да, они сейчас в настоящий момент времени монополисты и надиктовывают собственные условия. Доходит до такого, что обслуживание транспортного средства в Смоленске стоит на 6 тысяч дороже, чем, например, в Брянске. Вот такие вот у нас монополисты. Вот так вот они относятся к смолянам.
А кто за ними стоит? Это смоленские игроки?
Знаете, это очень хороший вопрос. Для меня не имеет принципиального значения. Я не устанавливал, являются ли они смолянами или же они из других регионов. Нет, выглядит так, как будто бы они смоляне. Фамилия у них Минченковы. Это отец и сын. И они вот занимаются довольно продолжительное время продажи автотранспортных средств. То есть, если мы перечислим их дилерские центры, то это вот будет очень много. Это там Черри, автоцентр Черри, КамАЗ, ГАЗ на ГАЗ Печерск, значит, Смоленск-Лада на Шевченко 87А, ряд дилерских центров на Кутузова. Вот буквально все дилерские центры, Renault, Mitsubishi, что там, Mercedes, это все их. На Красинском шоссе 40, вот китайские автомобили продаются. Я был неосторожен и приобрел у них в 2022 году один из автомобилей, тоже все их. Поэтому я думаю, что они смоляне, но еще раз подчеркну, что принципиального значения, в моем понимании, это не имеет.
Понятно. Что ж, давайте, собственно говоря, наверное, когда мы говорим о том, как это все становится возможным, поговорим о судебной системе смоленской. В каком состоянии она находится? На ваш взгляд, вообще она существует как независимая какая-то единица?
Ну, отвечая на этот вопрос, хотелось бы отметить, что в настоящий момент времени судебная система вообще всей Российской Федерации утратила самостоятельность как ветвь власти. Если мы откроем Конституцию, то мы узнаем, что у нас есть три ветви власти. Судебная, законодательная, исполнительная. И вот в моем понимании сейчас абсолютно все три ветви власти подчинены одной воле. Скорее всего, ветви исполнительной. Вот такая вот особенность. И судебная система Смоленщины ничем не отличается от всей остальной России в настоящий момент времени. Это исключительно централизованное что-то, что хотелось бы называть судебной системой, но, скорее всего, это просто система по принятию решений. Ни для кого не секрет, что в настоящий момент времени добиться справедливости в суде очень сложно. И разбираемые мною случаи с потребителями и с участием группы компаний «Премьер Авто» этому подтверждение. Люди, потребители обращались и обращаются в суд не потому, что им так хочется, не потому, что им хочется посудиться с кем-нибудь, а в суд люди обращаются за защитой, за справедливостью. А в конечном итоге люди получают решения, из текста которых не то, что их нарушенные права потребителей восстанавливаются, а еще и люди в конечном итоге должны заплатить вот этим вот олигархам. А я отмечу, что только одно из десятка юридических лиц, которые входят в группу компаний «Премьер Авто», за три предшествующие года имеет оборот почти в 7 миллиардов рублей. Так вот, с пенсионера, с одного из своих потребителей, они взыскали 60 тысяч рублей за проведенную экспертом экспертизу. Это катастрофа, я считаю. Поэтому, отвечая на ваш вопрос прямо, существует ли судебная система на территории Смоленской области, я вам отвечаю, в том виде, в котором ее хотят видеть федеральные власти, да. В том виде, в котором хотелось бы видеть ее гражданам, жителям Смоленской области, нет, не существует.
Ну, я на самом деле этот вопрос задал в каком-то смысле как риторический, потому что у меня, как у бывшего российского юриста, на этот счет давно сложилось свое мнение. Я вел тоже в России активную юридическую практику, имел даже, скажем так, адвокатский статус в какой-то момент, но у меня все стало на свои места еще где-то в начале нулевых годов, когда я таким юношей-краснодипломником пришел в профессию, человек, который там читал умные книжки про про там разные системы права, про судебные прецеденты, континентальную систему, систему общего права, ну, в общем, про все, что вы знаете, да. И потом, когда я оказался в такой достаточно жесткой компании, занимавшейся корпоративными войнами, я увидел, как все это работает изнутри. Ну, работало это как? То есть, в общем, я не увидел ни одного суда, который бы не был бы под кем-то, скажем так. То есть мы, в общем, когда судились, мы заранее знали, что называется, заряжен судья, да? То есть куплено решение, значит, стороной противника или наоборот. Вот. Но тут я к чему об этом говорю? То есть понятно, что ситуация, никакой там революции антикоррупционной за это время не было. Это понятно, да? И дальше просто становилось ясно, что это все функционирует только потому, что этому дают функционировать те, кто, значит, стоят наверху, они в теме, да? Тут интересно просто, как все это работает, в каком смысле? Не в том смысле, коррумпировано или не коррумпировано. Это понятно, это даже не обсуждается, что, в общем, коррумпировано все там, да? Вопрос вот в чем. То есть, вот, например, эти компании, которые, ну, в разных сферах, да, в данном случае одна компания заходит в регион, да, и начинает устанавливать контроль на той или иной сферой. Они действуют через областную администрацию или они действуют через Москву? То есть, кто снимает трубку и звонит председателю такого-то суда и говорит, что ему делать? Это люди из Смоленска или это люди из Москвы?
Ну, хороший вопрос. Я, знаете, не обладаю экстрасенсорными способностями, я не могу знать этого. Я даже больше скажу, меня и не интересует это вовсе. В моем понимании есть закон, есть то, что написано, то, что должно соблюдаться. А уж кто там, какие манипуляции совершают с телефонными трубками или иными предметами рядом с лицами судей, так это, в моем понимании, не важно. Я понимаю, что это очень идеалистичное утверждение, что реальность не такова, что реальность сводится к тому, что закон защищается ровно до того момента, пока есть ему кому защищать при условии того, что никто не оказывает коррупционного воздействия, а коррупционное воздействие буквально везде. Я полностью согласен, что реальность говорит о том, что ты можешь получить справедливое решение только если должностное лицо, судья, либо иное должностное лицо не заинтересовано в исходе дела, а заинтересовано оно буквально всегда. Я полностью согласен, что в настоящее время сложно добиваться каких-то решений, каких-то защиты прав, свобод и законных интересов граждан, простых граждан. Но именно этим я и занимаюсь. Именно этого я и добиваюсь. И мне кажется, что коррупционеров очень сильно беспокоит в первую очередь огласка. Они боятся преданию общественности сведений о том, о коррупционных вот этих вот способах. И поэтому, придавая огласки, мы видим, что система, сколь бы она мощной ни была, сколь бы она коррумпированной ни была, начинает давать заднюю, то, что называется. И еще раз подчеркну, что в моем понимании, вот эту вот группу компаний мне удается поставить на место. И я уж без ложной скромности говорю о том, что это большое достижение. Несмотря на то, что в настоящий момент времени по-прежнему права потребителей нарушаются, это факт, сейчас это не носит уже столь явной выраженности. Они уже не могут сделать так, что потребитель им платит деньги. Они платят потребителям деньги, пусть и в значительно меньшем размере. Значительно меньше, чем положено по закону. А кто все-таки там на другом конце трубки? Ну, мне кажется, что это очень вариативно. Это И в моем понимании это никакого значения, еще раз подчеркну, не имеет. Мне кажется, что, условно говоря, какому-нибудь олигарху из Москвы не очень интересно, что у нас там в Смоленщине происходит, особенно в конкретном споре с конкретным потребителем. Я думаю, что коррупционное влияние группы компаний «Премьер Авто» оказывает непосредственно лично, вот этими, непосредственно лично лицами, контролирующими группу компаний «Премьер Авто». Это мое предубеждение, но еще раз подчеркну, я не обладаю экстрасенсорными способностями, я не знаю, как оно на самом деле. Может быть, у них есть действительно кто-то там, где-то там повыше. Группа компаний «Премьер Авто» поставляет транспортные средства судебному департаменту Смоленской области, соответственно, непосредственно в суды Смоленской области. А уж поставляет ли группа компаний «Премьер Авто» непосредственно судьям транспортные средства за принятие тех или иных судебных решений, мне это достоверно неизвестно. И установить это я не могу, я уж извиняюсь, я за 10 тысяч километров в настоящее время нахожусь.
Да, конечно, тут просто в каком контексте, скажем так, эти вопросы интересны, потому что в свете вот тех тенденций, значит, централизации, которые имеют место по всей стране, сплошь и рядом заходят москвичи, ну, условно говоря, не всегда это, конечно, москвичи, это условное очень понятие, понятно, что там в самой-то Москве этих москвичей реальных кот наплакал осталось, но вот люди, скажем так, из Москвы, с московской крышей, с московским ресурсом, и начинают захватывать такие хлебные куски сплошь и рядом, оттесняют регионалов, ну, даже вот в этом смысле показательная история конфликта Костылева, который вот возомнил о себе, нанявшись на службу Кремлю в качестве пропагандиста, что он вознесся до каких-то вершин и вступил в контакт с московским Мираторгом, да, который, в общем, по нему просто переехал и как бы даже не обратил, по-моему, особо на него внимания. Да. Вот в этом смысле эта, скажем так, составляющая, она интересна просто, насколько наблюдаются какие-то тенденции захода через Анохина, который, как известно, варяг так называемый, вот внешних игроков и передела каких-то сфер отраслей рынка, в том числе с помощью коррупционных инструментов. Не сталкивались вы с этим?
Ну, дело в том, что если мы все-таки рассматриваем, изучаем группу компаний «Премьер Авто», то мы и посмотрим на инвестиционный портал Смоленской области, то мы узнаем, что Смоленская область за прошедшие 3 года перечислила 400 миллионов инвестиций или субсидий, лучше сказать, потому что там инвестициями это сложно назвать, там даже не подразумевается, что деньги какие-то вернутся, подразумевается то, что на эти 400 миллионов рублей будут обустроены рабочие места. Вот, поэтому я скорее склонен называть эти 400 миллионов субсидиями, а не инвестициями. Вот эти вот 400 миллионов рублей, из них 100 миллионов, значит, торжественно перечислял еще Островский, а 300 – Анохин. И поэтому я считаю, что они нашли друг друга. Я думаю, что москвичам не сильно интересен, москвичам, либо федеральным каким-то ребятам, не сильно интересен именно рынок автомобильный, новых автомобилей. В конце концов, если вы обратите внимание, сейчас Вайберис и Озон продают транспортные средства прям на сайте. Нажимаешь кнопочку, и тебе привозят транспортное средство. То есть автодилер как таковой уже, в общем, в целом не нужен. Я к тому, что именно группа компаний «Премьер Авто» не выглядит московской и не выглядит так, как будто бы ее пытаются прибрать к себе федеральные власти. Наверное, они нафиг не сдались москвичам. Вот так вот, наверное. А в части того, что действительно какие-то важные предприятия, действительно московские, или же имеют вообще иностранный капитал, вот, например, Эгер, да, деревообрабатывающий в Гагаринском районе, Остром, бывший, это ламповый, да, у нас завод, Остром имеют немецкий капитал в своей основе. Ну, понятно, что там сами немцы так себе участвуют. Скорее всего, эти предприятия контролируются в большей степени теми немцами, которые коррумпированы, которые завязаны с российским федеральным истеблишментом. Да, действительно, и вот, например, роса у нас так, теперь роса у нас, что она, чеченская, да, можно назвать. Молочный комбинат, да, у нас был. Поэтому тенденция по федерализации Смоленщины есть, просто есть какие-то отдельные отрасли, которые не нужны Москве или федеральному центру, есть те, которые нужны. И так уж получилось, возможно, это божественное благословение, что вот те люди, с которыми борюсь я, не имеют какого-то источника силы на федеральном уровне. Ну, во всяком случае, я надеюсь. Потому что я думаю, что имей бы они, моя бы борьба не была бы столь успешной.
Давайте тогда так поставим вопрос. Есть ли вообще какие-то непораженные, здоровые участки, некоррумпированные, смоленской судебной, правоохранительной, государственной системы? То есть вот... Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что кто-то действовал по закону?
Вы знаете, ну, в моем понимании, какие-то очаги соблюдения законности, они есть. И справедливость можно добиться. Это сложно, это очень тяжело. Возможно, приходится прям по-настоящему страдать, но можно. И закон защищается. Сложно, еще раз подчеркну, очень проблемно, но защищается. Поэтому, если есть такие отрасли, то мы скорее можем назвать, какие вопросы рассматриваются объективно судами или должностными лицами. Ну, например, вопросы процессуального характера. Если кто-то не был извещен, да, то никто не начинает выдумывать то, что этот человек был извещен. То есть, тут можем добиться справедливости в этом поле абсолютно точно. То есть какие-то процессуальные, да, моменты, нюансы. Если должно было быть, например, направлено постановление должностным лицом в адрес участника, а оно не было направлено, никто не будет выдумывать то, что оно на самом деле было направлено. Я сейчас... Меня слышно?
Да, периодически вы провисали, но в целом, да, можно повториться ради надежности, скажем.
Сейчас, секундочку. Так, а насколько сейчас меня слышно?
Да, слышно.
Ну так вот, значит, я говорю, что отраслей как таковых, которые не были подвергнуты коррупционному вмешательству, нету, это факт. Но какие-то отдельные вопросы можно добиваться справедливости по каким-то отдельным вопросам, особенно по вопросам процессуального характера. Вот, наверное, так подытожим.
Хорошо, тогда поставим вопрос несколько в другой плоскости. Вы были вынуждены уехать. Есть ли или были ли, может быть, параллельно с вами еще люди, которых можно было бы назвать смоленскими правозащитниками, а также журналистами независимыми, которые освещали бы эти проблемы с общественным резонансом в регионе?
Мне таких неизвестно.
Понятно, понятно. Хорошо, Виктор, ну смотрите, в целом, да, в целом ясно, что все очень печально, как и в общем, да, в Смоленщине. Вопрос тогда такой. Ясно, что плохо, но думали ли вы, как юрист, как человек с юридическим образованием, какие меры можно было бы предпринять для реформирования кардинального смоленской судебной системы, не только судебной, вот, государственной, бюрократической, скажем так, чтобы очистить ее от всех этих пороков, перенастроить ее. Вот представим ситуацию такую, что возникли такие политические возможности, условия, и то есть появился запрос на то, чтобы осуществить такие изменения. Есть ли у вас видение, тем более вы живете сейчас в США, это другая правовая система, не знаю, приходилось ли и приходится ли в ней функционировать, в том числе вот в профессиональном качестве. Может быть, американский какой-то опыт можно было бы использовать или какой-то еще. Какие у вас мысли на этот счет?
Ну, вы знаете, я думаю, что мы находимся в том моменте времени, когда нам нужно вспоминать то, чего мы не знали. Мы не знаем, что такое федерализм по-настоящему. Вот нам объявили в один момент времени, что мы Российская Федерация. А вот что это федерация и с чем ее едят, нам как бы не объяснили. В настоящий момент времени мы укрепили вертикаль власти, да, как говорит российский истеблишмент, и по сути мы являемся унитарным, Российская Федерация является унитарным государством. Вот я думаю, что с чего бы следовало бы начать, так это с изучения, что такое федерализм и в чем его особенности. Вот федерализм – это когда власти региональные имеют возможность каким-то образом выражать собственное мнение. Вот если мы посмотрим, вот, например, на те же самые Соединенные Штаты Америки. Мы знаем, что сейчас действующая администрация федеральная очень агрессивная, да, она всему миру пытается показать, какие они крутые, и внутри страны то же самое пытаются делать. При этом есть люди, которые вступают в открытую конфронтацию с администрацией президента Трампа. Например, Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, вот я в Калифорнии живу, и он прям показывает всему миру и здесь, что можно открыто противостоять федеральному центру во всех или в каких-то избранных начинаниях и говорить о том, что ну, не всегда царь-батюшка прав. И я думаю, что если мы наконец-таки поймем, что такое федерализм, то тогда мы заживем намного-намного лучше. И, собственно говоря, я думаю, что одним из способов понимания, что такое федерализм, одним из способов, возможно, и является проявление политической воли и политической активности на отделение территории Смоленской области от территории Российской Федерации. И если все остальные последуют такому примеру, то тогда наверняка федеральному центру либо придется идти на уступки региональным властям и, наконец-таки, учитывать интересы местного населения при осуществлении собственной политической воли, либо же оставить все так на своих местах. Я к тому, что вполне можно объявить каждый регион Российской Федерации, каждый субъект Российской Федерации независимым или около независимым, а потом, возможно, пересобраться, если захочется. Я думаю, что вот такой вот способ вполне бы обеспечил интересы всех. Потому что в настоящий момент времени все от Камчатки до Калининграда исполняют одну волю, которую придумали в Москве. Правильно ли это? Я думаю, что неправильно. И это касается и судебных актов. Вот у нас сейчас новый председатель Верховного суда, господин Краснов, рассказывает всем судьям, как они должны принимать решения. Это может быть и правильно, да, скажем, потому что суды должны принимать единообразные судебные акты. Но ведь не кажется ли никому, что это в указке сверху о том, какой судебный акт должен быть принят, не меньше противозаконного, чем в том, когда судья просто с бухты-барахты из потолка придумает судебный акт. Мне кажется, это равнозначные вещи, ну, с точки зрения соблюдения законности, конечно же. Поэтому я думаю, что, как-то сказать, проще начать все сначала, но, к сожалению, начать все сначала у нас не получится. Нам нужно находить общий язык и с федеральным центром, и с местным населением. Иначе никак.
Да, ну вы много интересных таких тезисов озвучили. Я только было хотел, скажем так, возразить, что у нас более критичный взгляд на федерализм, которого в России, по сути, не то чтобы не было. Он, когда он был этапами, я сейчас к этому вернусь, он был только как вынужденная мера в период ослабления центра. То есть вот когда просто он действительно становился альтернативой тому, чтобы полностью потерять контроль над народами, над регионами. Москва соглашалась на федерализм как на вынужденный маневр, потом набирала силу и все эти полномочия забирала назад. Да? То есть вот в этом смысле, скажем, отличие между Россией и США в том, что США изначально создавались как федерации. Кстати, об этом даже Сталин в свое время писал в статье про федерализм. Россия изначально создавалась как централизованное государство, о чем и Путин говорит постоянно. Но вы, в общем, потом вывели на интересную действительно мысль такую, что реалистическим способом постановки вопроса о федерализме является именно требовать больше, потому что даже в жизни, в общем-то, действует такой принцип, что чтобы получить необходимое, требуя невозможного. Вот. Это, в общем, то, о чем вы говорите, это то, что действительно соответствует этой модели, когда Москва видела, что она может вообще потерять все, она шла на то, чтобы, значит, дать что-то. Это, конечно, другой вопрос, у нас на него свой взгляд. Стоит ли соглашаться на это что-то в этот раз, зная, чем это опять может закончиться. Вот. Но это отдельная история. Я, знаете, просто какой момент хотел подсветить, вот как, может быть, тоже вопрос такой отдельный этого разговора. Вот если говорить про федерализм, да, то есть вот очевидно у России своя, ну не то чтобы традиция федерализма, да, своя традиция, я бы сказал, попыток его добыть. И вот эта история российская, она показывает, даже вот если мы посмотрим в 90-е годы, в нулевые годы, в общем-то, даже на самом-то деле при Островском какая-то относительная независимость политическая была у региона. То есть, если мы посмотрим, губернатор был от оппозиционной партии, в собрании законодательном тоже Единая Россия не имела большинства. Вот. Но как-то, если мы, например, перечисляем регионы, с которыми центр был вынужден считаться и считался в 90-е годы и нулевые, Смоленщины, к сожалению, среди них никогда не было, и не только ее. Вот, многих других таких же регионов, которые как бы вот они причисляются к таким областям центральной России. Да? Если мы посмотрим, с кем считалась Москва, да, то есть, ну, Чечня это отдельная история, допустим, Татарстан, Башкортостан, Саха, понятно, это национальные республики с выраженной такой национальной идентичностью, которая была у Смоленщины, в общем, давно утрачена. Но даже из условно-русских регионов, если мы посмотрим, Кубань, например, Да? То есть вот Краснодарский край при губернаторе Кондратенко, сильный такой региональный игрок, и это, если проводить какие-то параллели со Штатами, не Калифорния отнюдь нет, а скорее Техас такой, да? Но тут что просто, наверное, хочется подсветить, это то, что там эта политическая самостоятельность опиралась на вот такую краевую идентичность именно, с осознанием своей казачества, да, вот, культуры своей, этнических каких-то как бы особых корней. Вот чем больше этого, потому что все-таки Россия не США в этом смысле. США, если мы посмотрим, штаты, они созданы по территориальному принципу. То есть, и это, Америка – это страна иммигрантов, переселенцев. Да? В России все-таки все попытки федерализма, они были связаны именно с такой самобытностью регионов, ну, где люди жили на протяжении веков на своей земле, имели какое-то ощущение собственной идентичности. Да и даже, в общем, в Российской империи, в которой федерации не было, но если мы посмотрим, там, да, Великое княжество Финляндское, Бухарский эмират, вот опять та же, как бы, самая логика, что там, где какая-то сильная идентичность, там с ней центр вынужден считаться. Вот как вы смотрите, скажем так, на этот аспект взаимосвязи политической субъектности региона с тем, что у него должна быть и своя отдельная культурная идентичность, и чем больше этой культурной идентичности, кстати, это показывает и белорусский опыт, то есть вот люди многие в 2020 году, они вышли на протесты под абстрактными лозунгами, такими, да, вот честных выборов и так далее, но потом, когда это все потерпело поражение, многие люди переоценили, что язык имеет значение белорусский, да, культура имеет значение. Вот ваше мнение на этот счет хотелось бы услышать.
Ну, вы знаете, мы должны констатировать один факт. Мы не очень понимаем, какие процессы становятся ключевыми в становлении там, государственности или либо в налаживании, в установлении какой-то культурной идентичности и так далее и тому подобное. Я вот, например, бы хотел бы высказать свое отношение к русскому языку, потому что вот вы говорите, что там белорусы начали осознавать, что белорусский язык важен в настоящее время. Украинцы отказываются от русского языка в пользу украинского, и этим не ограничивается. Да, и остальные страны также начинают больше говорить на своих национальных языках, отказываясь в том числе от русского, либо же от остальных иных языков. Но в моем понимании, вот лично для меня, русский язык – это мой язык. Я на нем разговариваю. Это язык международного общения, и он не равен российскому. Вот у них сейчас там есть свой этот ppschneinowotafa, вот пускай они со своим этим самым ppschneinowotafa и занимаются. А на русском языке писал Пушкин, Твардовский, Рыленков, Айзек Азимов. Поэтому я считаю, что, например, языковой барьер или наличие какого-то одного языка на какой-то конкретной территории, наверное, все-таки не говорит о том, что общество будет каким-то процветающим или культурно идентичным. Вот я подчеркну, я живу в Калифорнии, здесь буквально каждое объявление дублируется на двух языках, это на английском и на испанском. Здесь так получилось, очень много испаноязычных людей, И ни у кого никаких проблем нету, все как-то общаются. Если ты придешь в медицинскую организацию, и ты недостаточно владеешь английским языком, тебе предоставят телепереводчика, который будет тебе предоставлять, вернее, переводить, что тебе говорят доктора или там врачи, на твой родной язык. В суде то же самое. Если ты недостаточно владеешь языком, ты либо можешь обеспечить себе сам переводчика, либо же он тебе будет предоставлен, но тогда как бы не рассчитывай, правда, на то, что он будет прям идеальным каким-то носителем твоего родного языка. Вот такие вот особенности. Это в части языковой идентичности. Я считаю, что русский язык как язык международного общения – это наше достоинство, это наше преимущество, которым, если мы правильно воспользуемся, который нам открывает аудиторию примерно в 400 миллионов человек. Поэтому я считаю, что отказ либо же какой-то, либо же изменение государственного языка на какой-то другой на территории Смоленской области, ну, не совсем рационален, вот в моем понимании. В части культурной идентичности, ну, дело в том, что сейчас говорить очень сложно культурной идентичности вообще любого региона Российской Федерации. Советское наследие стерло все или постаралось стереть все культурные особенности всех народов, живущих в настоящее время на территории Российской Федерации. В том числе и вот в настоящее время фактически исчез наш, например, смоленский диалект. Или мы даже вот постараемся вспомнить, как же вот на территории Смоленской области называлась вышивка, и мы не вспомним. Вот мы наверняка вспомним что-нибудь из разряда там Гжель, как выглядит, Хохлома, как выглядит. А вот что, на территории Смоленской области не было чего-нибудь аналогичного? Наверняка было. Но вот советский империализм и в настоящее время российский, то, что называется федерализмом, то, что не является федерализмом, пытается выровнять и стереть эти самые культурные особенности. Возможно, с той самой целью, чтобы мы не вспомнили о том, что мы хотим также иметь какую-то культурную идентичность. Возможно. Но раз уж культурные эти особенности стираются и забываются, я все-таки приведу аналогию вот с тем местом, где я живу. У меня там, не знаю, в зоне видимости может попасться человек любого цвета кожи, любой наружности, любой национальности, любого разреза глаз и так далее и тому подобное. Здесь есть какие-то проблемы в Калифорнии с тем, чтобы противостоять федеральному центру? Ну, ответ нет. Я прекрасно понимаю, что просто исторические отличия имеются, но эти исторические отличия возникли вследствие того, что каждый калифорниец боролся за свои права. Ну, тем или иным способом. Боролся в том числе за равноправие, за equity, да, за равность между друг другом, за равные возможности. Вот чем нам следует заниматься, и я считаю, что нам не следует смотреть в прошлое, нам надо же смотреть в будущее. Вот как лучше будет жить? Мне кажется, что, очевидно, лучше будет жить без Российской Федерации. То есть Смоленщине вне состава Российской Федерации будет жить лучше, хотя бы потому, что мы на месте сможем сказать, нам не нужен утилизационный сбор на транспортные средства. Мы от него отказываемся. Хотя бы потому, что мы сможем сказать, так, доступ в интернет – это общее благо, а не то, чем может манипулировать государство. Хотя бы потому, что пенсионный возраст мы установим тот, который соответствует продолжительности нашей жизни в Смоленске, а не каких-нибудь долгожителей в каких-нибудь других регионах. И так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что нам нужно смотреть в будущее, и будущее, в моем понимании, будущее Российской Федерации, в моем понимании, это про запреты и ограничения. А мы можем говорить о том, что мы будем добиваться равноправия, равенства возможностей.
У нас, знаете, как с вами получается, вот мы оба юристы, поэтому вы знаете, ну не все, наверное, наши слушатели знают, вот в юридической практике, когда выносится судебное решение, есть мотивировочная часть и есть резолютивная часть. То есть резолютивная часть – это, собственно, то, что суд постановил, да? А мотивировочная, как он это объяснил, как он это обосновал. Вот у нас с вами… Я так слушал и думал, что у нас с вами достаточно выраженно расходятся мотивировочные части, но в общем в итоге мы приходим плюс-минус к одной резолютивной. То есть я вот в этой связи хочу прокомментировать по теме языка. Первое, мы, конечно, не собираемся отказываться от русского языка. Мы прекрасно понимаем, что это наше конкурентное преимущество. Более того, когда мы эту тему обсуждали даже с Зеноном Поздняком, который является патриархом и лидером белорусского национального движения, такого достаточно радикального крыла, и для Беларуси, в общем, он да, считает, что будущее Беларуси оно, должно быть белорусоязычным. Но при этом, когда мы говорили про Смоленщину, он согласился, что в Смоленщине русский язык должен оставаться. Да? Хотя бы постольку, поскольку, ну да, это конкурентное преимущество, с одной стороны, как вы правильно сказали. Плюс у нас сложнее ситуация из-за того, что у нас утрачена у людей идентичность. То есть белорусы, даже те, которые русскоязычные, их большинство, они знают, что их родной язык белорусский. Вот. У смолян, и соответственно, это делает психологически более простым при появлении соответствующих политических условий, значит, возвращение к этому языку. Да? У смолян это утрачено. То есть, вот вы, например, говорите русский, мой родной язык. Да? Ну, то есть, действительно, для нас это наш родной язык, в том смысле, что это язык, который мы там с детства усвоили, мы на нем функционировали, функционируем. Хотя сейчас, я так понимаю, уже накладываются у кого-то английский, у кого-то другие языки там в тех странах, в которых мы живем. Но так или иначе, это база, скажем, какая-то такая ментальная. Да? Но, тем не менее, в принципе, если там копнуть эту историю, посмотреть на наших там предков, которые жили в Смоленщине, даже если мы откроем, скажем, Смоленский областной словарь Добровольского, российского ученого, это рубеж 19-20 веков. И мы посмотрим, на каком языке говорили смоляне, да, вот простые как бы, люди. Причем Клетнова, например, она тоже смоленский, российский, ну, краевед, можно сказать, этнограф. Еще в 20-е годы, когда была по этому поводу дискуссия, она говорила, что вот, значит, деревенская часть, да, она даже вот в восточных регионах Смоленщины, в восточных районах, она вот это сохраняла. Там, кстати, были отличия. Это в западных было более выражено, более близко к белорусской зоне. Фактически это говор, это диалект белорусского языка. Вот. А ближе к востоку, как Даль считал, что это уже такая переходная сфера. Да? Но я к чему говорю? То есть это же вот, вот родной язык, это, в общем, зависит от определения. То есть если это, скажем, язык чисто твой, окей, там, да, то есть понятно, что ты вырос, твои родители уже на этом языке говорили, ты пошел в школу, ты читал эти книги, слушал музыку на этом, ты смотрел на этом фильмы, там, да, это, в общем, эмоциональная, как бы, привязка, там, да, если копнуть на 3-4 поколения назад и посмотреть, на каком языке говорили смоляне, наши предки, там история будет другая, а тут, видите ли, просто, да, и я тут хочу, вот, возвращаясь к вашему примеру, калифорнийскому, английский, испанский язык, мы, в принципе, для себя ставим вопрос тоже так, да, то есть, конечно, стратегически мы хотели бы возродить именно смоленский говор, но мы понимаем, что это гораздо более длинный путь, потому что там его еще придется реконструировать. Это подъемная работа. В принципе, она не будет вестись с нуля, потому что есть ученые, которые ей занимаются даже в Смоленщине, в Смоленском госуниверситете. Вот. Но там больше времени потребуется. Поэтому мы для себя говорим, что нас устроит, вот как калифорнийский пример, если мы придем к двуязычию в Смоленщине, что есть русский язык, и есть как нормализованная реальность белорусский язык. Почему, мне кажется, это значит, более жизненная история в свете как раз того, о чем вы говорите. Вы говорите, что нам, значит, нужно быть самостоятельными, с чем мы полностью согласны, да? Но, как показывает практика, даже на постсоветском пространстве, даже вот с независимыми странами, которые получили международно признанную государственность, независимость и так далее, ну и в Югославии, кстати, между, например, Сербией и Черногорией есть схожие такие моменты. Там, где нет вообще, вот скажем, такой субъектности языковой, где люди не знают, что у них есть что-то свое, и, значит, они ментально просто, ну, воспринимают себя частью этого культурного пространства, этого пространства там исторического. А какие тогда основания для независимости? Да? Ну, права какие-то, защита прав, но, в принципе, завтра потом приедет вам, к вам Михаил Борисович Ходорковский или Юлия Навальная и расскажут вам о том, как обеспечить там права в составе прекрасной России будущего. Да? И, в принципе, если люди не понимают, ну, как бы, каковы как бы их корни, да, то есть то, что есть даже у тех же белорусов, ну, сложно им будет объяснить, а почему, собственно говоря, тогда на это не надо соглашаться и надо стремиться к какой-то политической субъектности. Плюс, например, вот мы говорим о каком-то, скажем, ну, цивилизованном будущем, да, правовом, значит, там, основанном на достоинстве, на праве и так далее. К сожалению, даже, допустим, вот помимо Российской Федерации, так называемой, которая, как мы установили, никакая не федерация, вот любая попытка создания государственного образования на чисто русской языковой матрице, что это у нас как бы на постсоветском пространстве было? Это, значит, ДНР, ЛНР, ну сейчас они как бы вошли в состав России, и вот еще есть ПМР, да, Приднестровская Молдавская Республика. Вот, ну, как бы, к сожалению, никаких, то есть, если мы, например, про Китай можем говорить, вот Гонконг там какой-то там, да, вот, вот был Гонконг, можно сказать, смотрите, вот это как бы китайское там, да, ну вот это другое как бы китайское там, да. Тайвань, кстати, там уже несколько другая история, потому что там, кстати, есть отличие в двойном таком смысле, с одной стороны, там есть неханьские группы местные, и вот новое поколение тайваньских патриотов, оно, ну, подчеркивает этот фактор, а во-вторых, те ханьцы, которые там живут, да, то есть это вот, вот аналог условно русских, это один, ну, такие, они специфические группы, у них свой говор, вот как мы говорим там, да, поэтому, но вот можно это найти там, да, вот у нас, куда мы не посмотрим, к сожалению, не получилось на русском языке нигде. И, в принципе, я тут вернусь к той мысли, что да, это не повод от него отказываться, потому что, ну, хотя бы потому, что это язык, скажем, межнационального общения, и использовать русский язык, это не означает, что мы, значит, должны отказываться от других и не использовать их. Мы, в общем, видим, что даже украинцы, которые вот активно возвращаются к украинскому, но я вот как раз до начала эфира записывал, значит, сюжет про наш Смоленский фонд в Польше для украинского телеканала Freedom, русскоязычного. То есть он работает на русском языке нормально, и русскоязычные есть версии, какие-то редакции и у белорусских каналов, у польского радио там, да, то есть, собственно говоря, why not, что называется, то есть мы язык, с помощью которого мы можем влиять там на рынки, на пространство какое-то там, да, то есть доносить свои мысли, коммуницировать с представителями людей, с которыми нам сложно коммуницировать на других языках, ну, как бы нормально, и мы тут полностью согласны, что русский должен сохраняться. Может быть, где-то стоит даже его, скажем, поднять, потому что, к сожалению, стандарта русского просили. На русском сегодня из самих так называемых русских, русскоязычных, ну, мало кто может говорить на надлежащем уровне, да? Вот, но при всем при этом все-таки вот наш как бы такой как бы подход, что если мы не будем знать, что у нас есть и свое, то есть не просто вот какие-то названия, как там вышиванка называлась или что-то еще, а по сути это был, в общем, другой язык. И когда ты открываешь просто даже российский, смоленский областной словарь, ты это просто понимаешь, да, что это другой язык. Он близкий, он похожий, там, да, но он вот, как бы, если ты знаешь белорусский, если ты знаешь украинский, ты сталкивался с польским, ты, в общем, понимаешь, откуда там ветер, да, вот, значит, и ты видишь, что это язык, ну, твоих предков, и сразу открывается другое вообще восприятие пространства. Ну, вот я, на самом деле, так долго уже говорю, вот, хотя интервью с вами, да, но, тем не менее, не мог не высказаться по этому поводу. Но, в общем, мне кажется, в сухом остатке, в принципе, мы по основным параметрам пришли к одному и тому же. Смоленщина должна быть политически независима, субъектна и, в принципе, должна быть такая как бы модель, в которой есть место разным языкам, нескольким языкам, одним из которых для смоленщины, очевидно, я думаю, наряду с русским мог бы стать и белорусский, и точнее его смоленский говор в будущем.
Да, потому что я ничего не говорил пока что. Я вас внимательно очень слушал. Вы очень глубокие, очень глубокие и правильные мысли говорили. И я, безусловно, с вами согласен в этой части.
Ну что ж, отлично. Я благодарю вас. Я думаю, что очень важно, что появляются свежие голоса, разные голоса. Мы видим, что разные акценты, разные, что называется, мотивировочные части, но, в общем-то, здравый смысл и, скажем так, определенная такая жизненная, сермяжная правда, по-русски говоря, она приводит нас к тому, что все равно мы, если мы руководствуемся более или менее одними понятными, такими рациональными, обоснованными ценностями, соображениями, желаниями, мы приходим к единому знаменателю. Поэтому я вас благодарю за такой разговор. Я желаю вам успеха. Надеюсь, что мы будем продолжать наши беседы, потому что тема очень интересная. И реформирование, и создание судебной системы новой. Надеюсь, будут подключаться к нам ваши и наши там, коллеги, которые, может быть, живут сейчас в других местах. Почаще они, может быть, и из Смоленщины. Благодарю вас, Виктор. Я, наверное, на этом отключаюсь и прощаюсь с нашими слушателями. А вы, если хотите, напоследок можете сказать что-то нашим слушателям. Спасибо.
Вадим, вам большое спасибо за организацию столь важного диалога, столь важной беседы. Я вам очень признателен. Как и признателен, в общем, всему движению Смоленской Республики за то, что вы делаете большое дело, связанное с пробуждением народа Смоленщины против федерализма, против того, что называется российским федерализмом. Я бы всем пожелал быть яркими и не стесняться собственных мыслей. Я всех и каждого, любого человека, вне зависимости от того, смолянин он, либо не смолянин, на каком языке он разговаривает, призываю присоединяться к подобного рода политическим движениям и, не стесняясь и не боясь, высказывать свое мнение относительно всех тезисов, которые вам приводятся. Я желаю всем всего самого наилучшего и до скорых встреч.
Это свободный Смоленск! Это свободный Смоленск!